Книга «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 89. «Непревзойденное могущество Кришны». Продолжение. Так, мы остановились на истории, где Арджуна хотел защитить детей Брахмана, которые умирали, исчезали просто сразу после рождения. Он дал обет защитить новорожденного. А если он не исполнит этот обет, то он бросится в огонь. И Арджуна не смог это сделать. После этого Брахман его обвинил за высокомерие, за ложную гордость, что он обещал это сделать. Хотя это не смогли сделать ни Кришна, ни Баларама, ни Прадюмна, ни Анирудха. Такие великие личности. Арджуна был таким самодовольным, таким самоуверенным. И тогда Арджуна воспользовался своей уже мистической силой и стал смотреть по разным планетам Вселенной, начиная с планеты Ямараджи. В общем, не нашел нигде. И тогда он решил покончить жизнь самоубийством. Но тут Кришна остановил его. При этом, когда момент такой важный, когда Арджуна пытался защитить детей Брахмана, он медитировал на Господа Шиву, поскольку полагался на милость Господа Шивы и на свое оружие, которое он получил от него, Пашупата-астру. Это всемогущее оружие, поэтому Арджуна в этот момент забыл как бы про Кришну, так можно сказать, если можно так выразиться. Ну вот так случилось. И неудача. Неудача, и тогда должен исполнить свой обет. Но здесь Кришна, поскольку они друзья, Кришна лично вмешивается в жизнь друга. То есть друзья имеют право на это. Без спросу. Сказать, а что ты делаешь, а почему, а зачем, а с какой стати вообще. То есть это вот очень важный момент. Дружба в сознании Кришны крайне необходима. Иначе нам придет такое время, когда нам никто не даст наставлений. Будем брошенными. Так, я слышал от старших вайшнав, очень старших вайшнав, что когда вы начинаете свой путь в сознании Кришны, для вас наставники все. Получаете много важных, ценных наставлений. И то есть ваша жизнь, ну, в безопасности в этом смысле слова. Вас всегда поправят, вы готовы слушать, вы спрашиваете, вы настроены. Но по мере вашего духовного роста, если вы становитесь какой-нибудь главной личностью где-то, кто в нас наставляет? Эта ситуация странная вообще. Самая уязвимая ситуация. Вот так устроена в этом мире, что нельзя забывать друзей. То есть причина того, что мы забываем друзей из-за недостатка времени, занятой работой, деятельностью, служением, потом положение получаем, потом какая-то карьера есть, ответственность за других. И мы забываем своих друзей, думаем, это уже не важно. Вот это майя. Нельзя забывать друзей. И так, если Арджуна в какой-то момент стал думать о Господе Шиве, Кришна не забыл своего друга. И в тот момент, когда Арджуна был на краю уже опасности, «Не лишай себя жизни, это глупо», — сказал Кришна Арджуне. И он заверил, что найдет его ребенка, найдет детей Брахмана, не беспокойся, Арджуна. Затем Господь Кришна призывал свою божественную колесницу. Взойдя на нее вместе с Арджуной, он направился на север. Конечно, Кришна, всемогущий Господь, мог вернуть ребенка без каких бы то ни было усилий. Но не следует забывать, что он играл роль человека. И как обычный человек, он должен был приложить усилия, чтобы достичь доставленной цели, поставленной цели. Поэтому Господь Кришна вместе со своим другом Арджуной выехал из Двараки, чтобы найти ребенка и вернуть его Брахману. Живя среди людей, как один из них, Кришна доказал, что нет никого более великого, чем он. Бог велик. Таково определение Верховной Личности Бога. Во время своего пребывания в материальном мире Кришна доказал, что, по крайней мере, в этой Вселенной нет никого, кто кто был бы более велик, чем он. То есть он доказал это на Земле, и также он доказал это во Вселенной. Иначе бы это не было окончательным доказательством. Мало ли какие великие люди на Земле есть, правда? Императоры, воины, история знает героев, также вели великих героев. Из Ромаины также мы знаем. Сверхмогущественных, даже более могущественных, чем во времена Кришны. Поэтому, чтобы это было окончательным доказательством, он должен был проявить также и вселенское могущество. И вот в этой игре это происходит. Кришна проявит свое превосходство над Вселенной даже. И потом это он подтвердит еще в Бхагавад-гите, когда покажет Арджуне вселенскую форму. То есть во всех отношениях он верховный, Ишвара, высший. Восседая на колеснице вместе с Арджуной, Кришна миновал многочисленные планеты Вселенной. Эти планеты названы в Шримад-Бхагаватам Сапта-двипами. Двип означает остров. В ведических писаниях планеты иногда именуются двипами. Планета, на которой мы живем, называется Джамбудвипа. Космос сравнивается с огромным океаном, где есть много островов, всевозможных планет. На каждой из них имеются свои океаны. На некоторых планетах это океаны с соленой водой, на других — молочные океаны. Есть также океаны из хмельных напитков и из топленого масла. Вот, из топленого масла мы еще не встречали. Кстати, неплохо было бы из топленого масла найти источник. Но ученые, как я слышал не так давно, я всегда упоминаю об этом, нашли облако этилового спирта во Вселенной где-то. То есть источник спирта уже нашли. Здесь океаны с соленой водой. И с пресной водой есть также озера, но океан соленый. Ну вот есть этиловое, оказывается, образование. Здесь говорится, есть океаны вина. Ну, может быть, какое-то доказательство, это вот может быть такое. Но вот топлёное масло пока еще не обнаружили, молоко тоже. На разных планетах разные виды гор, и каждая планета имеет свою отличную от других атмосферу. Какой-то ученик Прабхупады спросил Прабхупада, ну как это вот океан молока? Ну как такое может быть? Прабхупада сказал ему, а почему нет? А почему, скажи, а какой аргумент нет? Если ты можешь наполнить, скажем, какую-то емкость молоком, почему не можешь океан молока? Ну, говорит, вот есть же океан соленой воды. Ну почему не брать океан молока? Так много молока. Ну, правда, откуда столько молока? Если корова дает там 10 литров молока, ну океан молока, это что за корова должна быть? Но Прабхупада объясняет, что го — это название коровы на санскрите, обозначается го. Но го имеет много значений. Откуда это? Корова дает молоко, вот это го. Го означает также чувство. Это связано с чувствами. Образование молока. Это не что-то техническое. Есть что-то техническое, какие-то образования, конечно же. Химические соединения, никто не спорит. Но за этими есть го. То есть Вселенная тоже называется корова, го. Если учесть, что Вселенная тоже обладает вот этими энергией чувств, то мы можем понять, как образуется молоко. Так же, как образуется соленый океан, это моча коровы соленая. Так же, как земля, это навоз коровы. То есть вся Вселенная тоже го называется. Вот с этой точки зрения. То есть есть аналогии, видите? А Вселенная построена по принципу го, коровы. Поэтому не удивляйтесь, что вот есть такие вот проявления. Потому что молоко — это соединение этих элементов с чувствами коровы именно. Го. Вот тогда образуется молоко с материнскими чувствами. И Вселенную тоже называют мать для живых существ, вот как-то образно так вот тоже говорят, что этот мир тоже имеет материнскую сторону. Значит, эти чувства существуют. Миновав все эти планеты, Кришна достиг покрова Вселенной. Этот покров описывается в Шримад-Бхагаватам как великая тьма. Вот первый покров Вселенной — это элементы Земли. Невозможно проникнуть через тот покров. Ни физически, ни технически, ни даже, мне кажется, мысленно сложно это сделать. Первая оболочка Вселенной. Не было такого опыта ни одного космонавта достичь вот этого предела. Хотя я слышал, что ниоткуда эта теория, может быть, вот из Вед, западная теория, что Земля плоская, современная теория, кстати, целое движение образовали, плоскоземельники их называют, да, плоская Земля, и вокруг свод небес имеет, который оболочку. Там прикреплены какие-то вот эти звезды к оболочке. Вот такая теория тоже имеет место быть, и она доказывает свое существование тоже, и спорят с круглоземельниками. И одни называют друг друга плоскими, другими круглыми дураками, другими плоскими. В общем, они друг друга оскорбляют и не могут договориться. Вот уже несколько сотен лет, мне кажется, это вот две концепции борются. И там тоже есть такое представление, что вот свод этот хрустальный есть такой вот над головой, вот этот вот вселенский свод, но никто не видел края этой границы. Космонавты вылетали куда-то там вот на орбиту, но не привезли свидетельств далеко где-то. Материальный мир называют миром тьмы. Пространство внутри Вселенной освещает солнечные лучи, но они не проникают в покров Вселенной. И там царит тьма. Когда колесница с Кришной Арджуна приблизилась к покрову Вселенной, все четыре коня, Шайбья, Сугрива, Меккхапушпа и Балахака, встали, не решаясь войти в темноту. Была кромешная тьма. Эта задержка также была частью божественных лил Господа Кришны, потому что его кони – это необычные животные. Обычные лошади не могут пересечь Вселенную, а затем проникнуть в ее оболочку. Сам Кришна, его колесница, его кони и все, что его окружает, имеет трансцендентную природу и не подвластно материальным гунам. Но мы должны помнить, что Кришна играл роль обычного человека. А кони Кришны по его воле играли роль обычных коней. То есть кони тоже играли свою роль. Это были необычные кони, это его вечные спутники. Тут сбивают на столку Махамая. Мы сравниваем этих коней с обычными животными, как и все на свете. А вот как этот момент объяснить еще? Все, вся соль в том, этого сознания, вот, заблуждение в том, что любая энергия, которую мы наблюдаем, любое живое существо, это энергия Кришны, создана для его наслаждения. Ничего другого нет смысла в этом. К нам никакого отношения не имеет в этом смысле слова. Вообще никакого. То, что мы видим кого-то, не означает, что к нам это имеет отношение. Это имеет отношение к Кришне. Так мы видим Кришну. Это сознание Кришны. Если я думаю, что это непосредственно ко мне имеет отношение, только с позиции дхармы Кришны, опять же. Это наука взаимоотношений. Без дхармы не может быть никаких взаимоотношений. Только страдания. И мы не называем, что это взаимоотношения. Это проблема просто. Это вот есть материальная проблема. И один из учеников Бхагаватам Сарасвати в день явления Радхарани, насколько я помню, написал стих красивый о Шримати Радхарани. И в том стихе он написал поэтически, что Радхарани настолько прекрасна, что привлекает все три мира. И Бхагаватам Сарасвати сразу остановил все это. Сказал, что ты написал? Как тебе такое в голову пришло? Она привлекает Кришну, а не все три мира. Она никого не привлекает, кроме Кришны. Она привлекает только Кришну. Кришна привлекает все три мира. А Радхарани, Кришну, вы не увидите с Радхарани таким путем. Вы только через Кришну увидите ее. Что она наслаждает Кришну, а не вас. Если вы привлекаете Радхарани без Кришны, это проблема серьезная. Здесь вот тенденция такая, что дживы обусловленно привлекаются энергией Кришны, то есть Радхарани пытаются привлечься без Кришны. Поэтому через дхарму эти отношения строятся. И дхарма очищает постепенно. Итак, кони играли роль обычных лошадей, поэтому они остановились, не решаясь углубиться в темный покров Вселенной. Из последней главы Бхагавад-гиты яствует, что Кришну также называют Йогешвара. Йогешвара Хари. Ему подвластны все мистические силы. В жизни мы можем встретить немало людей, которые обладают мистическими силами и порой творят настоящие чудеса. Но Кришна властелин всех мистических сил. Заметив, что его кони боятся вступить во тьму, он выпустил свой диск Сударшана чакру, который сиял как тысяча солнц. Темный покров Вселенной, одно из творений Кришны. А диск Сударшана его неизменный спутник. Послав перед колесницей Сударшана чакру, Кришна рассеял мглу. В Шримад-Бхагаватам сказано, что диск Сударшана рассеял тьму, подобно тому, как стрела, пущенная Господом Рамачандра из лука Шаринга, рассеяла войско Раваны. Су означает очень хорошее. Даршина – видимость. Сударшана. Диск Сударшана. По милости диска Сударшана можно видеть все, ничто не остается во мгле. Так Господь Кришна и Арджуна пересекли огромную область темноты, которая служит покровом материальных вселенных. И тогда Арджуна увидел сияние, именуемое Брахма-джоти. Брахма-джоти разливается за покровом материальной вселенной. И мы, люди, не способны увидеть его своими нынешними глазами. Поэтому Брахма-джоти иногда называют авьякта. Духовное сияние Брахма-джоти – та цель, к которой стремятся имперсоналисты, называемые ведантистами. Брахма-джоти описывается так же, как анантапарам, беспредельное и непостижимое. Когда Господь Кришна и Арджуна достигли Брахма-джоти, Арджуна не в силах вынести ослепительное сияние, закрыл глаза. Вот наше ведь, ваше несовершенство, человек. Несовершенство в темноты или света, то и другое. То и другое для нас препятствие. Слишком много знания мы не удерживаем. Слишком мало знания – невежество. Поэтому мы не носители знаний. Это не наша роль. Мы частички, у нас есть особая роль. Частички Кришны, те, которые наслаждаются играми, наслаждая его. Это особая роль, выделенная всем живым существам. Уникальная роль. Кришна это ценит выше себя самого. Вот. Но здесь, в материальном мире, мы не ценим это меньшинство. Всегда большинство только ценим. В мире двойственности вот такая проблема. Почему-то человек думает, когда чего-то много, то это хорошо. Вот это странная вещь, вот это непонятная вещь, почему именно количество оценивают люди, а не качество. Количество здесь вообще ни при чем. Ты вечный, и Господь вечный. Почему здесь количество вообще? Ты пользуешься чем угодно в мире духовном, и всеми его достояниями, и он такими же достояниями. В чем вообще разница? Качество абсолютно одинаковое, какая проблема? Но вот, тем не менее, Кришна, он такой привлекательный, что иногда живое существо смотрит на него с обратной стороны. Почему не я такой? Вот и вся проблема. Единственная проблема. Не проблема, что кто-то маленький, кто-то большой, у кого-то мало, у кого-то много. Это не проблема. Проблема в том, что кто-то завидует. То есть в духовном мире нет такой проблемы, чтобы кто-то думал, почему я маленький, а Кришна большой. Но тем не менее, можно посмотреть на другой стороны. Он такой привлекательный. Почему все вокруг него? Вообще-то естественно, что все вокруг Кришны. Но почему не вокруг меня? Вопрос. Вопрос возникает. Сложная тема, правда? Вот так случается. Кришна можно вдохновить так подумать. Почему не я? Я не Кришна. И чтобы понять эту ценность, заново возродить эту ценность отношений с Богом, мы обретаем опыт в материальном мире. Мы заново должны найти Кришну. Заново. Второй раз. Это вечные отношения. Но вот как будто их нет. Давайте заново начнем нашу жизнь, как мы понимаем, как чувствуем. С нашими знаниями, с нашими науками. Давайте еще раз найдем Кришну. Это будет окончательно. Итак, Брахма-джоти Арджуна не вынес ослепительное сияние. Все, что мы не видим, мы называем пустота. Это наше личное обозначение. Пустоты нигде не существует. Недавно мы говорили об эфире. Некоторые физики согласны, что это материальный элемент, некоторые нет до сих пор. Ну, пустота, потому что ничего. Так вот, мы не видим эфир. Называем его пустотой, или вакуум его называют, ничто. Никакой пустоты там нет. Там есть все в эфире. Мы просто не видим этого. Там есть непроявленные формы, непроявленные образы, непроявленные элементы. Но вот это слово «авьякта» непроявленное означает, что я это не вижу, не воспринимаю. В какой форме? Ну не вижу, нет прибора даже такого. Это «авьякта» называется состояние. Но вот человек умер, он говорит, все, его нет, как это нет? Что, неужели такое бывает, что раз и нет чего-то? Переходит в другую какую-то форму, трансформация. Не бывает, и физики подтвердят, пожалуйста, что нет такого, чтобы что-то было, вдруг исчезло, и ничего после этого не осталось. Нет, трансформация происходит. Ничто не исчезает. И куда все уходит? Где-то в эфире, но я не вижу. В материальном мире все в эфире находится, в пространстве. Эта стихия практически сейчас недоступна для исследования, пока человек не владеет умом, не приборами, а собственным умом. Прибор уже есть. Йоги, мистики, они знают, как это делать. Они могут разума. Это еще выше субстанции. Вот эти оболочки существуют, более тонкие, которые мы не видим, называем это, но чем-то непостижимым, непроявленным, недоказуемым, так иногда говорят. Вот факт есть, что ум есть. А что это такое? Может быть, это мозг. Кто-то говорит, нет, не совсем. Мозг исследует тоже. И оказывается, не все зависит от количества извилин там, и прочее, от серого вещества. И есть такие примеры, которые опровергают все эти теории ученых, что в мозге все эти способности. Мозг может стать вот таким вот. Я бы не поверил в это, но одна женщина ко мне пришла когда-то давно, с какой-то болезнью она сказала, что я больна, и у меня нет мозга. Я не мог такого представить, говорю, как нет мозга. Ну, он говорит, у меня растворяется такая болезнь. Я говорю, что сейчас? Ну, он говорит, сейчас вот по исследованиям, снимкам, по размеру чуть больше грецкого ореха. То есть, говорит, он... И она сидит со мной, общается, разговаривает адекватно абсолютно. Я ее специально еще проверял, тестировал там память, ну, как бы... Но есть какие-то симптомы там, торможения где-то, но в принципе человек владеет собой практически без мозга. Жизнь может присутствовать в слизи. Это все вот нас удивляет, когда мы изучаем природу. Когда я впервые видел медузу, держал в руке, ну это просто комочек слизи был. Там не было ни костей, ну ни желудка, ну там ну, ничего нет. Кусочек слизи, комочек. Живет, движется. Как? Все это наводит на размышления. Мы жили у моря, поэтому я видел там много рыбы. И рыбы, у рыбы там все эти кровеносные системы можно было видеть. Вот, сквозь ее кожу такую, знаете, есть такие вот мальки. Все внутри можно было видеть без препарации. И там, как оно устроено, я думал, ну почему это все живет? Как это все живет? Вот как это все? Почему это все включается, работает? Вот она, эта рыба как-то вот двигается, она там куда-то хочет чего-то. Почему? Откуда это все? Из желудка, что ли? Или из этой вот вены. Или из мозга, что ли? Нас учили из мозга все. А, вот, жизнь, она пронизана, все пронизано жизнью, все, вся материя пронизана жизнью Вселенной. И вот они вышли за пределы вот этих всех оболочек, представьте себе, невообразимых и вообразимых, воспринимаемых и невоспринимаемых. И там субстанция Брахма-джоти. Вот оказались, вот то, что вообще неслыхано, невидано, необъяснимо, неописуемо. Это, как так говорится, необъяснимая вещь, неописуемая. Только существует и все. Безграничное. Там совсем другое измерение, то, что мы называем пространство, или время, или ум мы говорим, или чувства мы говорим. Там все в одном, в единстве. Разницы нет между умом, чувствами, телом. Как бы вот это растворение идет. Не найдете такой разницы. В материальном мире мы видим эти различия вот, элементов, органов восприятия и так далее. Психика расслоенная, может быть, раздвоенная. В духовном мире вот это единая, единая субстанция, дух, платформа одна. О том, как Господь Кришна и Арджуна достигли Брахма-джоти, рассказывается в Харивамше. Там приводятся слова Кришны, обращенные к Арджуне. Дорогой Арджуна, ослепительное сияние, божественный свет, который ты видишь, это лучи, исходящие от моего тела. О величайший из потомков Бхараты, это Брахма-джоти, я сам. Так, вот здесь Кришна говорит об этом. Кришна, его сияние, Брахма-джоти, неотделимы друг от друга, подобно тому, как солнце неотделимо от солнечного света. Вот почему Кришна сказал, что Брахма-джоти – это он сам. В Харивамше ясно сказано «Агам Сах» – Брахма-джоти – скопление мельчайших частиц духовных искр, то есть живых существ, известных как Чит Кана. Вот тут описывается природа Брахма-джоти. Дживы – частицы, бесчисленное количество вот этих частиц, джив. Это как плотный дух. Плотный дух. Это вряд ли можно объяснить. Наше представление о частицах неправильное, то есть материальное представление о частицах. С точки зрения духа, эти все частицы неотделимы от Кришны друг от друга. То есть между ними нет пространства. Они неотделимы. Это одно пространство, все. Здесь пространство за счет эфира, но на самом деле тут нет. Эфир тоже материальный элемент. Мы называем его пространством. Все материально. На самом деле неотделимо это все. Это отделяется в какой-то момент, потом снова дух неотделим. Когда говорят частицы, это немножко другое понятие. Потому что между частицами всегда есть что-то еще, а там нет. Все заполнено духом. Частицы — это воля живого существа. Быть маленьким перед кем-то хочется? Вот, что-то подобное. Вот и вся частица. Чит-шакти, чит-кана. Приведенные в ведах слова «соагам» — «он», «брахма-джоти» могут быть отнесены и к живым существам, которые также вправе претендовать на свою принадлежность Брахма-джоти. Далее, в Харивамше Кришна объясняет, Брахма-джоти – это экспансия моей духовной энергии. То есть одновременно это Кришна и живые существа. Так. Это я не думаю, что можно вообразить и как-то изобразить. Если понадобилось бы это изобразить, наверное, просто одним цветом, одной краской. Но это невозможно, все равно непонятно. Если нарисовать что-то там отдельно, это все будет отдельное.
Это как капля в океане.
Ну, даже, ну, примерно, на взгляд, потому что все же там молекулы. И все равно там все это пространство, разделение существует. Душа неотделима от Бога вообще. Нет пространства. И тем не менее, есть, вот вошли безбрежные духовные воды. Эти воды называются океаном Карана. Тут они обнаружили, что там еще есть вода. То есть они не растворились в реальном смысле, да, как огонь все может поглотить. Брахма-джоти очень могущественно. Если вы попадете под влияние Брахма-джоти, не в сознание Кришны, мгновенно поглотит. Невозможно как бы там различать что-то. И там они вошли в эти воды Карана. Эти воды называются океаном Карана, причинным океаном. В них начинается творение материального мира. Причина океан также именуют Вираджа, поскольку над ним не властны тригуны материальной природы. Он ярко описан Мритюнджая Тантри, который относится к ведической литературе. Там говорится, что высочайшая планета материального мира – это Сатья-лока или Брама-лока, но над ней находится Рудра-лока и Маха-вишну-лока. На планете Брама есть еще Рудра-лока, обитель Господа Шивы, и Маха-вишну-лока. О Маха-вишну Брама-самхите сказано: «Ях каранарнава джале баджати смайога нидрам ананта джагат анда сарама купа». На водах причинного океана возлежит Господь Маха-вишну. Когда он выдыхает, рождаются бесчисленные вселенные, а когда вздыхает, все не погружаются в его тело. Таким образом создается и разрушается материальный мир. Когда Господь Кришна и Арджуна вошли в воды причинного океана, казалось, поднялся ураган трансцендентного сияния, и океан пришел в сильное волнение. По милости Господа Кришны, Арджуна получил редчайшую возможность увидеть величественно прекрасный океан Карана. Это океан, в котором плавают вселенные. Вот он начал штормить еще к тому же. Взволновался океан. Ураган. Когда в присутствии Кришны Арджуна взволновался, то есть Маха-Вишну испытал это волнение. Арджуна и Кришна увидели в этом океане огромный дворец. Его тут тамас преобладает. Потом там вот такое описание. Драгоценные камни, дворцы прямо в океане, океан при этом штормит. И Арджуна невольно залюбовался исходящим от него, от них сиянием, усыпанные драгоценными камнями, оттенявшими красоту его вьющихся волос. Господа Маха-Вишну было 8 рук, достигавших колен. На его шее сверкал знаменитый камень Каустубха. На груди был виден знак Шриваца. Шриваца значит обитель богини процветания. Гирлянда из лотосов, которой был украшен Господь, достигала самых его колен. Гирлянду такой длины называют Вайджаянти. Вот это классический образ Вишну. Также выглядит и Гарбхадакашая Вишну, и Кширадакашая Вишну. Это одна и та же личность. Это его проявление в виде сущности. Он может все пронизывать собой. Именно собой, лично, непосредственно. Поэтому он лично находится в сердце каждого существа, в каждом атоме, во Вселенной одновременно. Одновременно он творит все эти вселенные, выдыхает их. Дыхание — это его прана, жизненная сила, как бы он этим он создает, просто выдохом. Рядом с Господом стояли его слуги Нанда и Сунанда, а также олицетворенный диск Сударшана. Как-то только что Кришна пользовался диском Сударшана, и там они его увидели снова. Как сказано в Ведах, у Господа бесчисленное множество энергий. Все олицетворенные энергии тоже стояли рядом с Ним. Все. Ну, тут нельзя перечислить, но говорит, все энергии тоже стояли перед Ним. Важнейший среди них Пушти – энергия поддержания. Шри – энергия красоты. Кирти – энергия славы. Аджа – энергия созидания материального мира. Ими наделены те, кто управляет материальным миром. Господь Брахма, Господь Шива и Господь Вишну. А также Индра, царь небесных планет. Чандра, Варуна и Бог Солнца. Иначе говоря, все эти полубоги с любовью и преданностью служат Верховному Господу, который наделяет их различными энергиями. Махавишну является экспансией тела Кришны. Брахма Самхита подтверждает, что Махавишну – это экспансия, полная экспансия Кришны. Подобная экспансия не отлична от Верховной Личности Бога, но поскольку Кришна играл роль человека, он и Арджуна тут же выразили почтение Господу Махавишну, низко склонившись перед ним. В Шримад-Бхагаватам сказано, что Кришна поклонился Махавишну. Это означает, что он фактически поклонился самому себе, ибо Господь Махавишну не отличен от Кришны. Однако такое почитание не относится к категории аханграхапасаны, иногда рекомендуемой тем, кто хочет попасть в духовный мир, и для этого приносит жертву знаниям. Такие люди упоминаются и в Бхагавадгите «Гьяна ягьена чеп анье аджанти мам упасате». Кришна мог и не кланяться, но, будучи величайшим из всех наставников, он показал Арджуне, как следует почитать Господа Махавишну. Арджуна, однако, был очень испуган, когда увидел гигантское тело Господа, вмещающее в себя все сущее и отличное от всего материального. Заметьте, что Кришна кланяется Господу Махавишну, а Арджуна тут же последовал его примеру. Затем встал перед Господом, молитвенно сложив ладони. Очень довольный оказанным ему почтением, гигантский Махавишну приветливо улыбнулся и сказал: «Дорогой Кришна и Арджуна, я очень хотел увидеть вас обоих. Поэтому я унес детей Брахмана и держал их здесь». Вот повезло же детям Брахмана. «Я ждал, когда вы прибудете в мой дворец. Вы явились на землю, как мои воплощения, чтобы избавить мир от демонов, которые стали для него непосильным бременем. Прошу вас, после того, как вы расправитесь со всеми демонами, тут же возвращайтесь ко мне в оба воплощения великого мудреца Нары-Нарайны. Вы самодостаточны, но чтобы защитить преданных и уничтожить демонов, а главное, восстановить устои религии и принести вселенной мир и покой, вы учите людей заповедям истинной религии. Следуя вашим наставлениям, они достигнут умиротворения и благоденствия». Господь Кришна и Арджуна снова поклонились Господу Махавишну и, забрав детей Брахмана, вернулись в Двараку тем же самым путем, которым прибыли в духовный мир. В Двараке Господь Кришна и Арджуна отдали Брахману всех его сыновей. Ну, история. Как же в нее поверить? Не знаю, вот как тут сложная тема. Но шастры нельзя не опровергнуть, не доказать. Их вера или знание приходит не таким путем, не через доказательства, а через непосредственное восприятие. Доказательства, например, это логика. И это легко доказать, но не логики, легко опровергнуть. Господь всемогущ. Он может все, ну и все понятно. И одновременно непонятно, почему так. Ну ладно, всемогущ. Но все это можно понять, что и такой он великий, всемогущий Бог, да, факт. Ну, логика, определение такое Бога. И все же вопрос, зачем эти формы, зачем эти игры, зачем эти вот гигантские формы пространства, проявления, зачем? Смысл вообще любой формы. Всемогущий, беспредельный, безграничный. А форма тут при чем? У всех возникает именно вот эта проблема, видите? Мы все равно мыслим персонально. Ум по-другому не может. Здесь нужны совершенно другие глаза, как бы другой опыт, другой подход. Форма в материальном мире — это, может быть, что-то случайное, скопление каких-то элементов, красивое, безобразное, разное. Любая форма временна, обманчива. Но на самом деле есть желание формы. Обратите на это внимание. Желание формы есть. Вот в чем причина формы. Форма сама по себе не проявится без желания. Нет формы. Если нет желания, нет живого существа, мы не можем говорить о форме. То есть форма — это проявленное желание какое-то. Она имеет форму. А желание — это признак души. Поэтому любая форма исходит из души. Поэтому все эти формы в материальном мире, гопи, Кришна, там, флейта, атрибуты, это проявление различных духовных желаний. Я желаю, не желаю, но смотрю, тут кругом вокруг столько форм. Независимо от моих желаний. И тело вроде бы тоже это не продукт моего желания. Так кажется. Так кажется, потому что тело как раз продукт моих желаний материальных. Она не комбинируется случайно или само по себе, или как-то еще. Это продукт желаний. Желаний и плюс карма. Карма. Карма означает, даже что-то нежеланное приходит ко мне. Ну, какое-то наказание за содеянный поступок. И форма может меня наказать, я могу родиться очень некрасивым. Хотя я желаю иметь форму, наслаждаться через форму, но я могу получить с этим и какое-то наказание. Карму. И вот я могу родиться в некрасивой форме или в больной форме. В неполноценной форме. Но мы должны знать, что в духовном мире кармы нет. Нет этой неполноценности. Нет недостатка. Там есть просто форма, какую вы желаете. То вот это вечное, глубинное желание есть ваша вечная форма. Не навязывается, как здесь. При этом не должно быть, а вдруг я там получу форму, которая мне не нравится в духовном мире. Такого не случается, потому что форма проявления желания, именно вечного желания. Немного осталось дочитать. Господь Кришна и Арджуна снова поклонились Господу Махавишну и, забрав детей Брахмана, вернулись в Двараку тем же путем. После путешествия в духовный мир Арджуна пребывал в изумлении. По милости Кришны он понял, что именно от Кришны исходят все богатства. Любое высокое положение в материальном мире можно получить лишь по милости Кришны. Поэтому должны всегда оставаться в сознании Кришны и быть глубоко благодарны Господу. Обо всем, что у нас есть, мы обязаны, ибо всем, что у нас есть, мы обязаны Ему. Удивительное путешествие, в котором Арджуне довелось участвовать по милости Кришны, лишь одно из многих тысяч деяний, совершенных Господом Кришной во время Его пребывания в материальном мире. Каждое Его деяние единственное в своем роде, и в истории мира им нет равных. Эти деяния неоспоримо доказывают, что Кришна – верховная личность Бога. Однако, находясь в материальном мире, Он играл роль обычного человека, выполнял многочисленные мирские обязанности, как идеальный семьянин, у которого было более 16 тысяч жен, 16 тысяч дворцов и 160 тысяч детей. Кришна совершил много жертвоприношений, чтобы научить царей материального мира заботиться о благе всего человечества. Как безупречная верховная личность, Он исполнял желания всех и каждого, начиная с брахманов, играющих важнейшую роль в человеческом обществе, и кончая самым последними людьми. Подобно тому, как царь Индра, стараясь удовлетворить всех и каждого, распределяет по всему миру дожди, Господь Кришна проливает дождь своей беспричинной милости, чтобы удовлетворить всех. Кришна явился для того, чтобы защитить преданных и уничтожить царей демонов. Поэтому Он убил многие сотни тысяч демонов. Некоторые из них Он уничтожил сам, других руками своих представителей, Арджуны. Он поставил у власти много благочестивых царей, подобных Ютиштири. И когда Кришна своей божественной волей возвел на трон Махараджу Ютиштиру, повсюду на земле воцарился мир и покой. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 89. Непревзойденное могущество Кришны. Следующая глава 90 будет называться «Краткое описание деяний Господа Кришны». Есть ли у нас вопросы?
Арджуна решил покончить жизнь, и есть другие примеры преданных, желавших покончить жизнь. Даже сам Чайтанья Махапрабху имел это желание. В чем разница с современными суицидниками?
Современные самоубийцы подражают этому, имитируют. В материальном смысле это слабость, на самом деле, слабость духа. Невыносимая жизнь, человек не может выдержать существование материального. Это слабость духа. Мы видим, что те же самые события люди духовные могут выдерживать. Некоторые даже не замечать могут. А вот эти материальные самоубийцы, материалисты, они слабые духом, слабее духом. Это сила эгоизма, сила привязанности материальных. Переходят границы какие-то здоровой жизни. Как Прабхупада говорит, когда слишком много страсти у человека, слишком много гуна страсти, он может быть сумасшедшим. Много, то есть психические отклонения проявляются, разрушительные симптомы гуна страсти. Когда слишком много страсти, означает сильная привязанность. Это может быть вожделение сильное, жадность сильная, зависть сильная. И вот эти вот гуны, низшие гуны, толкают человека к самоубийству, разрушают его. Тут понятно, что человек совершает, конечно, непростительную ошибку, грех. А здесь сила духа. Например, когда воин идет на поле битвы, он знает, что погибнет. Даже когда знает, что он погибнет, он идет туда. Это уже сила духа. Это связано с исполнением долга. И в данном случае Арджуна дал обет, который стал его долгом, что если он не выполнит это обещание, данное Браману, он покончит с собой. Вот так он твердо дал это обещание защиты Дхармы, защиты Браманов. Это большая разница, видите, в этих двух вещах. Также есть йогическая самадхи, это тоже уход из жизни, как бы самоубийство такое, как бы, но в гуне, очень высокой гуне. В медитативном трансе человек может уйти. Так ушел Дрона на Курукшетре. Когда он узнал, что его сын погиб, ложная была информация, его обманули. Он посчитал, что сын погиб его, Шатхама, он понял, что он совершает адхарму, вот, будучи в сражении, применяет оружие, как браман, неправильно поступает. Поэтому потерял сына, то есть крушение испытал. Разочарование во всем, стал мыслить уже как браман, уже отошел от битвы полностью и решил просто уйти, покинуть тело. Понял, что это все бессмысленно делать. Никакой пользы в этом нет, что он делал. Браманы не должны заниматься такой деятельностью. Сел на дно колесницы, отложил оружие, сел в йогическую позу и в самадхи стал уходить. И вот в это время Дриштадюмна снес ему голову. Но он фактически совершал самоубийство, но йогический транс, это другая совсем вещь. Он медитировал на дхарму, он возвращался в свою дхарму таким образом. Тут много тонкостей. Так или иначе, есть, скажем проще, есть предписанные вещи, есть вещи непредписанные. Вот самоубийство, которое вы говорите, не предписано ведами. А есть как бы тоже уход из жизни, предписанный ведами. То, если так попросту говорить, есть вот ведические наставления, на которые можно ориентироваться.
Это когда оскорбляют гуру, то ученик должен покончить
самоубийством. Да. Также, когда оскорбляют гуру, говорится, лучше покончить самоубийство.
Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Вы сказали, что Радхарани без Кришны нельзя рассматривать, что она привлекает только Кришну, а Кришна привлекает весь мир. Вот преданные делают разного рода марафоны, 25 качеств Шримати Радхарани. Означает ли это, что без Кришны и это тоже нельзя рассматривать? То есть
ничто без Кришны мы не рассматриваем. Если мы говорим о Радхаране, то нужна квалификация сознания Кришны именно. Чтобы мы не забывали, что Радхарани — это внутренняя энергия Кришны. Вот все, что требуется. И ну, мы осторожны эти темы. Может, в дни явления Радхарани, может быть, раз в году мы так погружаемся в это. А так говорить о Шримати Радхарани, ну, нужна квалификация. Мой Гуру Махарадж часто вспоминает эту историю, связанную с ним и с Шрилой Прабхупадой. Говорит, я задавал много вопросов Прабхупаде после Шримад-Бхагаватам сразу. Но однажды меня не было, говорит, на Бхагаватам. И никто не задал вопросы. Прабхупада спросил вопросы. Все молчат. Тогда он спросил, где Джапатака? Он всегда задает хорошие вопросы. Но он сейчас вот туда-то пошел, там что-то там занят. Прабхупада был разочарован. Ну, все, закончил. И тогда президент храма подошел, говорит, ко мне, Гуру Махарадж вспоминает, и говорит, так, отныне твое служение будет задавать вопросы Прабхупаде. После класса Бхагавата. Он говорит, что ты хорошие вопросы задаешь. Вот сегодня был такой конфуз без тебя, так что ты должен присутствовать и задать вопрос. Чтобы Прабхупада был доволен. Я подумал, ну все, здорово, я задам вопрос сейчас, какой-нибудь супер вопрос задам. И подумал, какой же самый-самый такой вопрос задать. И придумал. Сказал Прабхупада, расскажите нам о Шримати Радхарани. И тут Прабхупада так повернулся. А ты кто такой, чтобы вообще спрашивать о Шримати Радхарани? Вот такая тема. Шримати Радхарани. Мы не хотим быть сахаджиями. Я думаю, что это именно та самая сокровенная вещь, которая придет сама. Сама должна явиться к нам. Радхарани. Сама.
Я думаю, что вот подобные настроения у нас как бы сейчас развивались и развиваются. Поклонение Шримати Радхарани, да, преданные. Мы одно настроение не выполняем серьезно. Перед посещением Вриндавана Дхамы нужно посещать Майпур Дхаму, просить милости Господа Чайтаньи для того, чтобы увидеть Радху и Кришну. Потому что вся наша философия построена через поклонение Господу Чайтаньи, потому что он и является тем проводником. Он, в принципе, и пришел, поэтому принес нам Радху и Кришну. Я думаю, что вот это настроение, оно, мне кажется, из этого как Чайтаньи.
Да, вот было такое время, какие-то годы назад, и мы в Вриндаване слушали классы Бхагаватам, и там иногда упоминали об этом старшие вайшнавы. Они говорят, смотрите, вот у нас тут три алтаря. Кришна Баларам Мандир, так? Три алтаря, Гаурнитай, Кришна Баларам, Радыш Симасундара. Вот посмотрите, говорит, на приветствие божеств или на киртане, где больше всего скапливается преданных? У Радыш Симасундары. У Гаурнитай практически никого нет. Все показывали вот на этот вот, как бы недостаток. Хотя мы все получаем в милости Господа Чайтаньи, мы забываем его в Вриндаване. Вот. Но сейчас ситуация меняется. В всяком случае, то, что мы были в Вриндаване в последнее время, ситуация кардинально меняется. У алтаря Гаурнитай сейчас очень много преданных. Это важный момент, потому что именно по милости Господа Чайтаньи нам открывается все остальное. Иначе некое упрощение все равно нам не избежать будет. Когда о Раде и Кришне речь идет, все равно будет упрощение. Если мы не можем понять, что такое дух еще, и медитируем на Раду и Кришну, будет упрощение. Элементы сахаджи могут быть. Но они есть уже и сейчас, как бы не проблема, мы от них избавляться пытаемся. Но именно по милости Господа Чайтаньи можем это вот преодолеть. Была такая волна, когда после 98 года, когда преданные вдруг возмутились, там были трудности, преданные стали возмущены, многие говорили, что у нас тут нет прямо бхакти, шуда бхакти, мы не говорим о Кришне Радхаране, мы говорим только о Санкиртане, книги распространяем, тут много работаем, храмы строим, центры открываем, а где шуда бхакти? Вот это целая волна пошла такая, вот цунами поднялось вообще. Я помню, как отбивались некоторые саньяси и говорили, что ну, мы должны быть в настроении Васудевы, не Ишоды, не Нанды Махараджа, а Васудевы Деваки. Вот это для нас то, что Прабхупада дал. Мы не поклоняемся спонтанно еще божествам, мы поклоняемся в духе Айшварии, то, что нам рекомендовано. Мы не на таком уровне спонтанном. Но при этом говорит, да, но это только в начале так, а потом нужна спонтанная любовь к Богу, к Кришне, а мы вы это все скрывали, вы нам не давали это всего. Вот такие вещи были. Вот. Но это было трудное время, там все рванулись туда, кто-то пошел туда, сюда, там какие-то игры сокровенные находить, еще читать, погружаться в эти лилы, кто-то отходил от санкиртаны. То есть был целый как бы, ну, процесс переделки вообще мира духовного. И постепенно только стали вспоминать Господа Чайтанью, потому что начались, кризис начался. Все, как бы сначала вкус вроде почувствовали, да, вот Рады Кришна, вот Раса Лила, все эти темы нам. А потом все это... Никакого вкуса вообще. Почему? И спонтанно все к Господу Чайтанью стали приближаться. Снова читать, Чаритамриту читать. Да мы уже 100 лет не думали об этом, оказывается. Мы думали, что мы перешагнули через Господа Чайтанью, да? К Кришне. Мы совершали аппаратку, на самом деле. То есть, ну, то, что мы видим, как в движении это вот происходило, то, что мы наблюдаем в каких-то регионах. Может быть, не везде так было, но опыт есть такой.
Поэтому важно, да, Панчитату поклоняться.
Очень важно поклоняться Панчитату, да, 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 да. Да.
Гуру Махарадж, еще отношения, вы говорите, отношения мы рассматриваем через себя, но надо каждого не в связи с собой рассматривать, а в связи с Кришной. А если рассматривать в связи с собой, то это дхарма. Без дхармы вообще нет взаимоотношений, ни страданий. И хотела спросить, то есть, когда мы смотрим на человека, то мы должны думать о своей дхарме по отношению к нему, а не о его дхарме по отношению к себе.
Да. Прабхупада однажды, помните эту историю, он сидел с учеником, показывал на скатерть, видишь, говорит, там муравей ползет. Говорит, я, говорит, не видел, но Прабхупада почему-то говорил об этом. Он говорит, так вот твоя обязанность, говорит, роль знать свои обязанности даже по отношению к этому муравью. Вот это дхарма называется. А все остальное майя.
Когда люди претензии друг к другу предъявляют, это...
Адхарма. Адхарма или еще это как проявление любви. Но это тоже адхарма в материальном мире, все адхарма. Но претензии предъявляют иногда те, кто имеют право, скажем. Муж и жена предъявляют претензии, что имеют право на это. Друзья имеют право на это. Как бы дхарма супружеская, дхарма дружеская, есть тоже такое понятие. Дхарма – понятие очень самое противоречивое. То, что пища для одного, я для другого. Не так ли? Абсолютная дхарма – это только служение Кришне. Это для всех. Нектар. А в остальном есть дхарма, предписанная каждому человеку. Буквально каждому, абсолютно каждому человеку. И в общих чертах, и индивидуально также еще. Например, человек выглядит таким образом. Это предписано ему, поймите. Это ему предписана такая внешность. Это называется предписано. Вот это слово предписание называется, ведическое. Не то, что придумано кем-то, вот потому что ты, вот я так хочу. А это желание Кришны, это предписание. Вот твой внешний вид будет, тебе предписано. А когда состаришься, станешь таким, Кришна это решает, сознание Кришны, каким, это же как ты выглядеть будешь. Вот это предписание. Нужно знать свои предписания. Характер тоже предписан есть. Если мне предписан один характер, другому предписан другой характер. И то, и другое предписано. А мы не понимаем друг друга. Иногда по характеру судим о духовной жизни человека, но это не связано, может быть, с духовной жизнью. Характер может быть дурной, привычки дурные, а человек может быть очень искренним, преданным. Вот тут нужно духовное видение уже, как у Прабхупады. Он проповедовал людям разным. И разные люди становились преданными, о которых бы мы и не подумали, что они могут стать преданными. Есть такие истории, ошеломляющие просто. Когда люди приходили к нему вообще полусумасшедшие. Их выгоняли из храма, когда все думали, только вот не пускайте этого человека. Это какой-то бомж там был вообще. Ученик Прабхупады. Он был там в грязных каких-то одеждах, там от него зловоние исходило, он еще был полусумасшедший какой-то, вообще неадекватный человек. Никто не пускал его в храм и говорил, только вот если Прабхупада приедет, особенно вот этот человек, будьте внимательны, он ждет Прабхупаду, вот еще, потому что ждал Прабхупаду, когда Прабхупада приедет. Все были в ужасе. И он все-таки дождался, как-то проник, как-то и за стопы схватился, там, молился Прабхупаде. И он сейчас, он книги распространил потом очень много. Он так всю жизнь остался служить Прабхупаде, и все. Но это преданный. То есть, с внешней точки зрения, это то, что рассказывают ученики Прабхупады, все эти истории трансцендентные. Потому что предписано быть в жизни вот таким. Вот там карма, так или иначе, но это предписание, это вот его дхарма быть. Если я рождаюсь в такой семье, это моя дхарма становится. Но при этом спасение санатана дхарма. Знать нужно, потому что я душа. Вот это сложный вопрос, что касается дхармы. Поэтому у каждого человека есть своя природа, свои как бы правила предписания. Есть также общие какие-то правила. Варнашрама дхарма — это общая система, где можно всех классифицировать, видите, в четыре варны, в четыре ашрама. Уложить всю эту вот систему разнообразную, бесконечную. В эту систему можно уложить. Другую систему не укладывается. Только варнашрама дхарма. Все остальное хаос будет. Именно потому, что у всех разный характер, разные предписания, все. Даже просто взять мужчина и женщина, они не могут понять друг друга, и вечные проблемы у них. Это разные предписания, потому что.
А вот разные предписания, это просто у людей есть склонность, ну, как бы сказать, ну, вот у меня вот такое предписание, вот теперь отдыхай.
Вот на тебе санатану дхарму. Иначе твое предписание будет проблемой для всех. Без Бога. Мы опять же говорим, без Бога. Это от Бога, так свяжи это с Богом. Предписание от Бога, да. Предписание от Бога. Мы согласны, что это твое предписание, мы должны тебя принять. Но с Богом вместе. Без Бога мы тебя не принимаем. Потому что это твоя проблема, не наша проблема. То есть в сознании Кришны все принимает. Тринадцатый писа ничина, второй писа ишнада, почтение ко всем живым существам. А манина не требует к себе никакого почтения.
Еще, простите, один вопрос. А вы сказали, ну вот часто говорят, что мы частицы Кришны, а мы сегодня сказали, частицы — это воля. Можете немножко больше раскрыть?
Еще больше раскрыть? Но это сложно раскрыть больно. Это нужен... Нужен уже практический опыт быть частичкой. Кто хочет быть частичкой? Есть история Удавы. Сейчас ее подробно не буду рассказывать. Удава, близкий друг Кришны, он когда приехал в Вриндаван, увидел любовь гопи Кришне, он захотел стать травинкой в Вриндаване, чтобы касаться их стоп. И говорится, что это вечная сварупа Удавы в духовном мире, травинка. Это его вечное желание. Как оно возникло? Возникает это желание? В общении с преданными, в сознании Кришны. Мы видим, что преданные приходят, люди приходят, становятся преданными. И сначала все проходят через какие-то очищения, анартхи, гордости и прочее. У всех это есть. А через 20 лет вы увидите, он как соломинка, как травинка смиренный. Как он стал? Сам стал таким. Через самоосознание. Это его воля. Это не психическое давление на него, нет, нет. Это не то, что человека там колят каким-то уколом, он теряет волю, и все, он теряет 13 писа уничтожена. Он сам выбрал этот путь, сам стал таким, сам хочет быть смиренным. Это наша воля, духовная, духовной частички, быть, оставаться частичкой. Чтобы восхищаться Кришной, а как я буду восхищаться Кришной, если я стану Кришной? Нет, это сумасшествие. Кришна один должен быть. Я не думаю, что я могу это объяснить сейчас очень подробно. Лишь какие-то можем примеры сейчас понимать. Но это настолько сильное желание, что оно составляет вечную природу живого существа. Но не меняется ни при каких обстоятельствах. И нам нужно понять вот силу этого вот желания служения Кришне, вот эту силу любви к Богу. Мы часто говорим, любовь, но какова сила любви? Нам нужно это понять на своем опыте. Неотъемлемая частица, вы не можете ее оторвать. Опять мы думаем физически. Это не физически, это духовно. Это сила. Сила такой привязанности к Богу. Эта сила превосходит все материальное.
Такой вопрос. Что делать, если трудно выполнять садхану, распорядок дня? И так ли это важно для преданных? Есть примеры успешных материалистов. Насколько важна такая многогранность?
Трудно следовать садхане? А вопрос в чем?
Насколько это важно?
Важно. Если вы не можете по каким-то обстоятельствам следовать всей садхане, следуйте той садхане, которой можете. А за это отвечает только одна вещь. С вашу садхану, ваша искренность. Никто не ставит нам камеры, видеокамеры, никто за нами наблюдать не будет. Это наш выбор, наша искренность, наше желание служить Кришне. Все, больше ничего. Если вы хотите следовать садхане полностью и сами не можете, поскольку вы живете дома, а дома вы себя не можете так дисциплинировать сами. Но если вы очень сильно хотите, вы можете жить вашими. Поселиться вашими, где есть дисциплина, где как раз вот помогают нам в этом, поднимают вовремя, укладывают вовремя и так далее, все делают вовремя, и там эта дисциплина может нам очень сильно помочь. Если у вас нет возможности соблюдать садхану вашими жить, вы семейный человек, вы живете дома, то вы соблюдаете ту садхану, которая возможна в ваших условиях. Для этого получаем поддержку из книг Прабхупады, из общения, от общения с преданными, с такими же преданными, у которых такие же сложности, можем объединиться, вместе что-то делать через онлайн, скажем, джапу повторять, или иногда джапа-марафон устраивать, или проводить мангаларти регулярно, там, в какие-то дни хотя бы встречаться, или... Но придумайте что-то. У нас большое общество. Старайтесь.
Югадхарма Нитайда с Ярославля спрашивает здесь два важных вопроса. Первый. Сейчас у нас в ядре сложилась ситуация, что несмотря на карантин и рекомендации старших преданных ядре, многие, почти все, включая некоторых старших, все равно собираются вместе, поют и вкушают просад, не соблюдая при этом никаких мер предосторожности. И даже преданные приходят ко мне в гости. Согласно вашему приказу, я соблюдаю изоляцию, но это делать все тяжелее, когда другие в открытую регулярно собираются. И еще учитывая тот факт, что выздоровевшие больные все равно остаются носителями вируса и могут заражать других, то есть рано или поздно все равно переболеют этим. То есть рано или поздно все равно переболеют этим вирусом. Как быть?
Это первый вопрос. Это как в школе в первом классе. Марья Ивановна, а вот Петька там делает то-то. Курит в туалете, знаете об этом. Вот, но я бенчил все-таки. Я же не знаю, что делать, если карантин. Обычно, да, закон за этим следит. Если там закон за этим не следит, понятно, что все будут собираться. Как удержишь? Они там посидят неделю и не смогут. Тут закон на строгий. Нас всех арестовали, заперли за воротами. Но мы не страдаем, в принципе. Есть чем заняться. Но в России, в разных местах по-разному, я понимаю. Где-то сейчас катастрофическая ситуация, на самом деле, что касается этой эпидемии, катастрофа. Где-то еще вот не очень. Где-то люди расслаблены. Вот, поэтому тут уже, ну, примените разум. В Петербурге заболело двое преданных, сейчас коснулось уже преданных. Лучше все-таки избежать этой болезни, потому что она непредсказуема. Мы не знаем, что это такое. Не все ясно. Никому пока не ясно, что будет. Последствия.
И второй вопрос. Завтра будет праздник 9 мая. Для всей России это великий день победы, день памяти героев войны. Но мы знаем, что это, по сути, была война двух демонов, Гитлера и Сталина. И сама война вела зачастую ужасными методами с обоих сторон. Убийство мирного населения, концлагеря, бомбежки и так далее. Как нам относиться к этой войне и празднику 9 мая?
Большой киртан спеть. Большой киртан петь всегда уместно. Харе Кришна мантра этим, она хороша, она всегда уместна. И на свадьбе, и на похоронах мы поем Харе Кришна. Разве нет? И на 9 мая тоже поем Харе Кришна. Нас не интересуют там ни полубоги, ни демоны, нас Кришна интересует. Мы пользуемся этим временем, чтобы петь Харе Кришна. Но с другой стороны, как бы победа все-таки была над фашизмом. Это же хорошо. Ну, я не думаю, что его победили до конца, но в той войне одержали победу над фашизмом. Ну, что-то было позитивное. Давайте не будем отказываться от позитивных вещей. Забывать. И были герои войны. Мы тоже не должны забывать об этом. Герои были реальные. Поэтому это тоже нужно чтить. Что кто-то исполнил свой воинский долг. Кто-то, ну, хотел отдать свою жизнь ради вот блага всех. Люди были хорошие. Поэтому ради этого тоже мы не должны забывать хорошие вещи. Демоны есть всегда, но и хорошие люди тоже есть всегда. Если мы с демонами забудем и все хорошее, тоже ошибку совершим. Поэтому не все так просто, не все так однозначно черное и белое. Имейте также человеческие чувства. Весь мир согласен, что против фашизма. Это же нормально. Или вы нейтрально к этому относитесь? Я не думаю, что нужно слишком нейтрально к этому относиться, к фашизму. Я думаю, что мы должны быть против. Это должна быть наша позиция. Мы против жестокости, против нацизма, фашизма, против доминирования одного над другим, против эксплуатации. Мы не должны так все равно воспринимать в человеческом мире. Пока имеете тело, будьте осторожны. Не придумывайте просто какие-то концепции искусственно-духовные. Не живите так. Живите как люди в гуне благости. Тогда вас будут понимать, и вы будете понимать людей. Не растворяйтесь в этом брамане умозрительно. Жить-то нужно нам практически. Жить в гуне благости. Вот мы сейчас стараемся жить в гуне благости. Тут есть земля, карантин, экономика сейчас непонятно какая будет. Мы должны позаботиться с вами о жизни после этого карантина. А пища прежде всего нужна. Поэтому живите в гуне благости. Идите сейчас, посадите что-то, весна, используйте это время. Посадите как можно больше, чтобы была пища. Вот об этом думайте. И выйдите, что люди тоже это делают. Это же хорошо. Даже не преданные, но это же хорошо. Мы это приветствуем, мы радуемся этому тоже вместе со всеми. Что кто-то работает на земле. Как сказать, как однажды сказал Гопал Кришна Госвами одной ученице, которая вот тоже смотрела все трансцендентными глазами, и ей было плохо. Что все не так, что тут все плохо, кругом демоны и прочее, прочее, прочее. Как бы негатив преобладал. Он сказал ей два слова, которые помогли. Радуйтесь жизни. Научитесь радоваться жизни просто. Живите естественно. Солнце светит же хорошо, так радуйтесь. В Ведах предписано, что человек должен жить радостно. Он осознает рождение, смерть, все эти проблемы, но он живет радостно. Такова природа жизни.
Можно еще? Похожие ситуации, когда преданные ставят себя как бы выше Бога, были и раньше. Про Гаруду вы недавно рассказывали. Но здесь Кришна действует по-другому. Что это за отношения между Кришной и Арджуной?
Между Кришной и Арджуной? Или Махавишну? Тогда не очень понял вопрос. А отношения Кришна и Арджуна — это отношения дружеские, сакья-расы. Мне нужно понять из контекста, что ты не очень понял связь эту.
Я думаю, что Арджуна Кришна не хорош. Кришна как бы сам решил решить вопрос, но я думаю, в этом контексте. Отношения Кришны
и Арджуны. А когда он стал поклоняться Шиве?
Да. Наверное, в этом.
Но тут уже объяснялось?
Махарадж, можно вот вопрос? Как раз все хотел задать. Вот, Кришна, Махавишну, это тоже Кришна. Здесь какая ситуация была? Кришна хотел увидеть себя со стороны, или что? Вот я постоянно, вот, когда вот такое подходит, вот такие ситуации, почему так вот происходит? Это же все одно. И он, Махавишну, захотел увидеть. Или Кришна захотел увидеть себя со стороны, или как это?
Да, 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 да.
Зеркало или что, я в голове крутится.
Это вот как история нам, знакомая история, мы ее часто повторяем о Господе Читании, вот причина этой формы. У него же много форм у Кришны. Вот Господь Читания — это также форма Кришны. Но не только форма Кришны, а форма Радхи Кришны в одном. И как появляется эта форма, да? Вот если Кришна изначально личность Бога, Рада и Кришна, они изначальные, то какова причина формы, скажем, Господа Читания? Или формы Нарисимхадева, ну, другие формы. Тоже есть причины в Кришне. И вот в Кришне рассматривается причина. Он смотрит на себя в зеркало, как ты говоришь. Ну, зеркало — это духовное, это все живое существо. Оно отражает как можно лучше Кришну. Старается за своих сил, чтобы... Это же сложно Кришну отразить, точно. Но вот зеркало может духовно это делать. Есть такие зеркала. Их служение — отражать Кришну. И Кришна смотрит как бы случайно, видит себя в зеркало. Ну, как бы повернулся и увидел. И в это время, в этот момент мы можем не понять, что это мое отражение. На какой-то момент мы можем в таком настроении, состоянии ума находиться, что кто-то там... И вот он видит, кто это такой прекрасный. В шоке вообще, Кришна, у него волосы дымом поднимаются. Какая красота, Боже мой. А потом, о Боже мой, это же я. И тут к нему приходит мысль следующая. Так этот образ видит Радхарани постоянно. Она наслаждается этим образом больше, чем я. Я не могу собой наслаждаться, вот проблема-то. А вот она, когда... Я хочу почувствовать ее любовь теперь, хочу вот ее чувства испытать. Вот так появляется форма Господа Читания, таким образом. Он становится преданным. Вот как ты говоришь, вот он как зеркало, да, и форма появляется. Сам себя хочет увидеть. И также здесь, когда Кришна прославляет Махавишну, Кришна-то перед ним маленький, размер-то у него, вот а Махавишна-то большой, он его прославляет. Как источник всех миров там, и прочее, 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 то Прабхупада говорит, но прославляет себя сам через него. Сам восхищается этой формой, своей формой. И через него же приходит в этот мир, как его воплощение, как будто бы. Через дверь, да? Через ту же дверь приходит. Сам построил дом, сам же через эту дверь пользуется хозяин. Сам этот порядок устанавливает. Но что-то вроде этого объясняется. Загадочные ситуации, потому что Кришна, он создает творение, сам туда входит, как обычное существо, одно из существ входит. Очень трудно увидеть эту разницу. А если выйти за пределы Вселенной, видим Махавишну, который оказывается все это вот. И он же в форме Кришны может войти туда. Или в форме Параматмы проникнуть, незримо. Ну вот. Но это вот все шастра объясняет, потому что мы не сможем пронаблюдать сами. Слишком много сияния. Последний вопрос.
Как победить свою зависть?
Как победить? Однажды мы были с Говинда Махараджем и Ниранджана с вами. Озеро Червак в Узбекистане. Вот. Как узбеки встречают это что-то, как они служат Махараджам? Это удивительно. И вот нас повезли всех торжественно на это озеро Червак, что Махараджи отдохнули. И мы нашли место хорошее. Это была такая тихая погода, солнечная. Озеро такое было гладкое, спокойное. Чистота, покой, людей практически не было. И там устроили пикник, там киртан пели, что-то читали, там неразвитое что-то пел, что-то поели. И Галина Бахарова там дал лекцию, там его ученики, небольшая группа была. В экстазе были в полном. Тут один ученик поднимает руку, Гуру Махарадж. Галина Бахарадж, да. Как избавиться от зависти? От зависти, от вожделения, от всех этих проблем. Тут мне так посмотрел, знаете, так, Галина Бахарадж. Ты же должен общаться с такими преданными, как Нираджан с вами. Тогда все твои зависть, вожделения заплывут на середину червака и утопятся. И скажут «гудбай навсегда!» И пойдут на дно. Общение. Хорошее общение вытесняет плохие качества. Нам становится не по себе, стыдно, плохо. Мы начинаем отталкивать эту свою природу, отделять ее от себя. Это не я, это не я, это не я. Я не тело. И так постепенно, постепенно мы сбросим эту шкуру. Анартх. Зависть. Зависть – лучшее лекарство от зависти, от служения, конечно. Всегда будьте заняты служением. Если вы так вот хотите избавиться от зависти, целенаправленно, то мой совет такой будет. В любое место, куда вы приходите, сразу подумайте, чем можно послужить. Вам будет очень хорошо везде. И всем будет хорошо от вашего присутствия везде. Это отсутствие зависти будет. Хорошо, спасибо большое. Шилапрабхупада ки джай.